Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Надеюсь, у вас ваше сегодняшнее понедельничное утро гораздо лучше, чем у меня. Вы не болеете коронавирусом, как вся моя семья. И поэтому день ваш начался прекрасным, зимним уже, по-настоящему зимним утром. Зимним утром настроение ваше отличное, и вы проведете прекрасную неделю. Тем более, что сейчас вы послушаете эфир «Верю-не верю», да, и рубрика «Вы спрашиваете, я отвечаю» вместе со мной, Владиславом Юртовым, христианином, пастором Реформатской Церкви Христа из города Санкт-Петербурга. И мы с вами сегодня классно пообщаемся. Вы будете задавать мне любые вопросы, абсолютно на любые темы. А я буду пытаться каким-то образом изворачивать, как уши на сковороде, на них отвечать. Потому что особенностью нашего эфира является то, что я не читаю ваши вопросы заранее. Они не подготовлены. Соответственно, мои ответы тоже не подготовлены. И что у меня будет спрашивать сегодня, я совершенно понятия не имею. И спрашивать можно обо всем абсолютно. Не только, пардон, религия, веря в Бога, вообще, в принципе, религия христианская или какой-то еще иной, если я буду иметь знания об этом, Библии, Боге, церкви, но вообще, в принципе, каких-то общественных вещах. Ну, то есть какие-то вещи, как вам, что вы думаете, как на это должен, господи, заговаривать уже, реагировать христианин, и вот вам было бы интересно узнать, как он думает по этому поводу, христианин. Пишите мне, пожалуйста, в комментариях, в личных сообщениях, также через почту yurtov@gmail.com. И вторая почта, на всякий случай, кому лень набирать юртов через YEU, EBBO, 4 буквы, @bk.ru, тоже можно туда писать. Но я каким-то образом попытаюсь ответить. Да-да-да, я болею коронавирусом, но надеюсь, что я вас не заражу через эти изображения, звук и через все остальное. И мы с вами проведем достаточно плодотворное общение, несмотря на все это. Да, ставьте лайки, делайте репосты, естественно. Сейчас я тоже самое делаю в своих социальных сетях. Я размещаю этот эфир и ВКонтакте, и в других местах. Прошу сделать вас то же самое. И чем больше людей будет нас смотреть, понятное дело, тем интереснее будет этот эфир, потому что будут появляться всякие каверзные вопросики, провокационные вопросики, которые я очень сильно люблю. И чем больше их будет появляться, тем, опять же, будет мне интереснее. Я призываю это делать, потому что, опять же, все-таки цель этого эфира не в том, чтобы скорее поговорить с верующими, уж извините, пожалуйста, господа верующие, а в том, чтобы поговорить с теми людьми, которые являются невоцерковленными, и, может быть, каким-то образом немножко сократить дистанцию между этими людьми и нами, с вами, вот, собственно, верующими людьми, которые воцерковлены, да, поэтому я и призываю вас ставить лайки и делать репосты, потому что чем больше их будет сделано, и комментариев написано, тем скорее социальные сети, их алгоритмы будут рекомендовать этот эфир другим своим подписчикам, вашим подписчикам, друзьям ваших друзей и так далее. И может быть, кто-то из них возьмет себя в руки и, несмотря на утреннюю леность, хотя какое уже утро, уже 11 часов, напишет свой вопросик в комментариях, а мне его перешлет. И мы с вами поговорим о том, что его волнует и интересует. Ну вот и, собственно, первый вопрос подоспел. Я уже сделал все репосты в своих социальных сетях. Вот вы говорите, религия. Разве не важно быть просто хорошим человеком? Хороший вопрос. Ну, как и многие, большинство из тех, которые вы задаете. Хорошим человеком быть, конечно, важно. Но вот вопрос, хорошим относительно чего? То есть есть некий, должен быть некий эталон, да, там, допустим, мерзости там, да, или нулевой там меридиан некий хорошести, да, и относительно него ты там плюс один хороший, плюс два хороших, как в этих в играх, да, компьютерных навыки там, да, или как скиллы они называются, не помню уже, давно уже тысячу лет не играл в компьютерные игры. Вот хороший относительно чего или кого? Вот как вы определяете, хороший человек или он плохой? Должен же быть какой-то эталон, должна быть какая-то система координат, которая определяет, кто хороший, а кто плохой. Правда ведь? Должна быть. Но если вы говорите, что важно быть хорошим человеком, и что это? Совесть ваша, например, ну, чаще всего говорят, надо жить по совести. Ну, так это так себе эталончик, потому что совесть у всех разная. Для кого-то нормальным является грабить и убивать. И поверьте мне, эти люди не парятся вообще по поводу этого абсолютно. Да? То есть их совесть нормальна, они спят хорошо. Они прекрасно засыпают хорошо, и не парятся по этому поводу, утром встают и занимаются своими делами дальше. Там, или вот, допустим, Гитлер, да, прекрасно себя чувствовал тоже, он считал себя патриотом, все такое прочее, и считал, что он защищает интересы Великой Германии, да, например, и Чикатило тот же самый, да, или индейцы инки, да, которые проносили сотнями человеческие жертвы, считали, что это нормально и даже нужно это делать. Или когда в древние времена, что, кстати, в Библии написано, тоже люди с чистой совестью приносили в жертву своих собственных детей, считая, что таким образом они задабривают своих языческих богов. Ну вот вам, пожалуйста, там вот примеры хороших людей, как они думали. Хороших людей. Понимаете? Вот в чем дело. Вся проблема в том, чтобы быть просто хорошим человеком, в том, что у всех своя система координат вот этой самой хорошести. Нет единого стандарта хорошести. Вот и все. И, собственно говоря, Библия нам этот стандарт и предлагает. Только стандарт не который мы выдумали, а который предлагает Бог. Ну да, в этом случае нужно верить, что Библия является богодухновенной книгой, то есть книгой, которая была написана, скажем так, в соавторстве с Богом, им вдохновлена, да, то есть авторы Священного Писания написали книгу не от себя самих, а по вдохновению от Духа Святого, от Бога. Если мы в это верим, то у нас появляется некий единый стандарт поведения для всех людей. Вот тогда ни у кого споров не будет. Это как метрическая система мер, да? Мы согласились на эту систему, ну, в Европе, по крайней мере, да? Потому что всем так удобнее. Всем так удобнее. Мы все знаем, что такое 1 сантиметр, 1 миллиметр, 1 метр, ну и так далее, да? 1 метр квадратный. И тогда у нас появляется некая база, очень важная база для взаимоотношений, взаимопонимания, для взаимного обмена какими-то вещами, там, ну, знаниями, короче, да, знаниями и товарами материальными, и материальными ресурсами, скажем так, да. Если бы этой системы не было, нам всем было бы очень сложно. Кто-то бы мерил бы в метрах, кто-то в футах, в милях, а кто-то в чем-то еще непонятном, да, что мы даже и не знаем. Вот таким образом. Поэтому просто быть хорошим человеком, конечно же, исходя из среднестатистических, скажем так, нормативных каких-то моральных норм, конечно, будет хорошо. Хорошо, когда тебе сосед тебе с тобой здоровается, да, не залепляет твой глазок там жвачкой и чем-то еще, не выбрасывает мусор на твой балкон и прочее, прочее. Это, конечно, хорошо. Но это хорошо только для вот исключительно наших взаимоотношений, социальных коммуникаций. Но если мы говорим о Боге все-таки, да, о нашей вечности, а мы верим в вечную жизнь, то просто быть хорошим человеком, да, исходя из среднестатистических, опять же, моральных норм, недостаточно. Недостаточно. Потому что хороший человек в любом случае, с точки зрения нравственности библейской, он в любом случае заслуживает наказания, потому что его хорошести недостаточно для того, чтобы, к сожалению, и вот чаша весов, да, вот с одной стороны его хорошесть, с другой стороны все его пороки, которые мы даже можем и не видеть, и не понимать. Все равно его хорошесть не перевешивает его пороки в любом случае, как ни крути. Не бывает настолько хороших людей, настолько идеальных, благостных, которые могут, скажем так, рассчитывать на эту жизнь вечную. Об этом уже отдельный разговор немножечко, да. И единственным человеком, который, ну, Бога человеком, который был хорошим в этом смысле, это был Господь Иисус Христос. Такие дела, друзья. Ну, спасибо за вопрос. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте. Вот что-то написали. А, все, понял, да. Спасибо за комментарий, Ольга должна. Да, я понял. Я сначала не понял, потом как понял. Да, спасибо за комментарий. Так. Можете ли вы привести конкретные примеры влияния молитвы на реальные результаты? И как мы различаем корреляцию и причинно-следственную связь? Ух ты, какой вопрос. Ну, это сложный вопрос. Ну, я-то могу привести конкретный пример. То есть в моей реальной жизни было множество моментов, когда я молился, и чудо случалось. Вот вроде бы ничего не предвещало, что называется, это чудо, да? Но, тем не менее, оно случилось. И как я в другом нашем эфире, возможно, в молитвенном эфире, потому что у нас по средам есть, между прочим, молитвенный эфир в 15 часов московского времени, мы молимся за ваши нужды. А нужды можно оставлять на портале molitva.teos.fm. Так вот, molitva.teos.fm, да. Так вот, как я приводил один пример, не помню, кто уже это сказал фразу, ну, мол, пусть будет некто гражданин А спрашивает гражданину Б, да, типа, зачем ты молишься, думаешь, что Бог... типа, ответ на твою молитву – это совпадение, да? Он такой, ну, когда я перестаю молиться, этих совпадений становится меньше. Вот так и у меня тоже. Я совершенно согласен с этой фразой. Когда ты находишься в постоянном контакте с Богом, когда ты молишься, то удивительным образом ты вдруг... пусть это наши религиозные фантазии для кого-то, для невоцерковленных, для скептиков людей, да, для атеистов, но для религиозных, к сожалению, или для вас, и, к счастью, для нас, эти так называемые совпадения, они являются, собственно говоря, закономерностью такой религиозной. Да? Мы молимся, и вдруг что-то случается. Да, бывает, что мы чаще всего, может быть, когда мы молимся, ничего не случается. Но, вообще-то говоря, молитва, как я тоже не раз говорил уже, это не та тема, что мы трем лампу Джина, там, лампу Аладдина, да, появляется старик Хаттабыч или Аладдин, в смысле не Аладдин, а Джин, и исполняет наши желания, да. Это не так работает, это вот языческий подход к религии. Когда мы что-то делаем, когда у нас торгово-рыночные отношения с Богом, да, мы тоже просим Бога сделать нам что-то, у нас есть нужды, конечно же, но в первую очередь молитва – это не просьба о чем-то. Молитва – это не от слова «мольба», там, да, не от слова «просьба». Молитва – это разговор с Богом, это взаимоотношения. А когда мы говорим о живых взаимоотношениях с живым человеком или тем более с Богом, то наши взаимоотношения не складываются из только лишь «дай, дай, дай, дай», там, да, «дай, дай, дай, дай». Нет, нет, это не так, это... отношения взрослого, ответственного человека с Богом, который создал всю Вселенную. И в рамках этих взаимоотношений мы о чем-то просим. Бога, безусловно, или благодарим, но Бог не обязан нам вообще ничего делать по нашей просьбе. Более того, некоторые наши просьбы, очевидно, я тоже об этом говорил в прошлой или в позапрошлой передаче, не помню, верю, не верю, они, а может, еще раньше это не важно, они могут быть для нас вредными, да, и небезопасными. Как вот если у вас есть дети, предположим, они чем-то вас просят, иногда их просьбы для них, очевидно, небезопасны. И мы, как ответственные родители, не можем позволить исполнить эту просьбу нашего ребенка, потому что это приведет к каким-то катастрофическим последствиям. Понимаете? Вот и все. Поэтому, ну, вот так вот. Вот так вот. Но у меня реально случаи такие были. Такие чудеса. Но я могу вам один пример привести, который я уже приводил тоже несколько раз в наших различных передачах. Это было там давно-давно, году в 15-м, наверное. Ехал я на малую группу. Малая группа, кто не в курсе, это, в общем, такая встреча верующих людей среди недели, не в церкви. Хотя, может, и в церкви, но не в рамках организованного богослужения, на которой люди просто общаются, изучают Библию, читают, рассуждают. В общем, строят отношения с собой, с Богом, из Библии, да, только вне рамок организованного богослужения. И мне звонит мой друг, у которого заболела жена, и он спрашивает меня: Влад, а ты не собираешься в ближайшие пару дней в Москву поехать? У меня Таня заболела, и ей срочно нужны лекарства, которые вот там находятся, в Москве, да, оно находится там, его нужно привезти. Я говорю: нет, брат, к сожалению, нет, в ближайшее время не собираюсь. И буквально я возвращаюсь, когда уже после группы, а группа это была на другом конце города вообще, то есть я до нее добивался полтора часа только в одну сторону для этой группы. Я возвращаюсь с этой группы, и в метро нос к носу сталкиваюсь со своим приятелем, тоже братом во Христе, с нашей же церкви причем, с которой мы были с моим другом в одной церкви тогда. И он такой, я спрашиваю: ты куда? А мы никак не могли столкнуться там, да, то есть это такая случайность, да, так называемая. Мы столкнулись с ним, я говорю: ты куда едешь? Он такой: в Москву. Я говорю: зачем? Да, вот там типа приятель женится, я свадьбу буду вести, завтра вернусь. Я говорю: Андрюха, ё-моё, прям тебя Бог послал, да. Мы молились с Колей, моим другом, да, о том, чтобы эту возможность как-то... нашлась возможность достать лекарство. И вот, пожалуйста, вам пример, да. Когда мы помолились, и тут же я сталкиваюсь случайно с человеком, который как раз буквально туда-обратно до Москвы ехал и привез необходимое Татьяне лекарство. Вот, ну вот, пожалуйста. Для кого-то это совпадение, А для меня это божье чудо. И таких похожих божьих чудес в моей жизни было немало. Просто немало. И да, чем меньше ты молишься, тем реже случаются такие случайности. Так. Почему в мире, где существуют различные религиозные верования, в том числе различные течения христианства, следует отдавать предпочтение протестантизму, а не другим верованиям? Ну, очень хороший вопрос. Для меня ответ очевиден, например, потому что протестантизм для меня, тем более реформатский взгляд на христиан, и реформатская его часть, хотя это все реформация, да, но тем не менее в рамках протестантизма есть тоже различные, скажем так, веточки, да, с некими нюансиками. Для меня это очевидный ответ заключается в том, что протестантизм, он исходит из того, что только Библия является источником наших знаний о Боге и церкви, и источником для формирования нашего образа жизни христианского. Да? В других течениях, в католицизме, в православии, в каких-то других направлениях. Хотя, ну, всего существуют три большие конфессии. Да? Католичество, православие и протестантизм. Но в рамках всех этих трех конфессий есть, скажем, тоже такие ручейки, которые чуть-чуть отличаются друг от друга. Так вот, или очень сильно отличаются друг от друга. Так вот, все-таки, если мы берем классический протестантизм, то есть реформатские церкви и лютеранские церкви, это вот исторический протестантизм. Ну, туда можно, в принципе, еще, может быть, некоторых других. Ну, окей, но это две основные такие ветки. Эти церкви, они пытаются все-таки свою жизнь строить только лишь на Писании, как можно как это по-русски, пытаясь отмежеваться от каких-то придумок дополнительных человеческих, да, в рамках, ну, в том числе мы считаем, естественно, что иконопочитание – это не библейская практика, не христианская, такого не было в первой церкви. То есть реформация, слово означает, в принципе, возвращение к истокам. Мы пытаемся переосмыслить свой взгляд на христианство, на веру, на общество, на участие церкви в государстве и прочее, прочее, согласно именно библейскому нарративу. Не каким-то вещам, которые потом добавились ко всем этим, традиции всякие, да, дополнительные какие-то моменты, которые сложно обосновать Священным Писанием, мы пытаемся вернуться к истокам, мы пытаемся жить и понять, как жила первая церковь, ну, плюс-минус первая церковь, да, плюс-минус 100 лет, скажем так. И мы пытаемся понять, как они жили, жить так же, ну, стараемся. И основывать свою, опять же, религиозную парадигму исключительно, да, на Священном Писании. Вот почему для меня протестантизм является самым верным направлением. Я читая Писание, не могу себе найти ни одного аргумента в пользу, там, допустим, почитания Марии, да, Матери Христа. Ну, не могу. Я не могу понять, как, где это там написано. Вот покажите мне вот хотя бы одно место Священного Писания, где это написано, что надо вот так вот действительно относиться к Марии, как вот прям вау, да, вау. Нет. Нет. Все, что про нее написано, что помимо того, что она родила Иисуса Христа, что она была кратчайшая, нет, не кратчайшая, да, кроткая и скромная, да. Кратчайший это был у нас Моисей, да, из всех людей. Ну и так далее. Ну вот, вот, наверное, так бы я ответил вам на ваш вопрос. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. У нас еще много-много времени впереди, и мы сможем ответить на большое количество ваших вопросов. Так. Вот еще один крутой вопросик. На каком основании следует толковать некоторые отрывки Библии метафорически, а не буквально, и кто определяет правильное толкование? Это очень крутой вопрос. И он, к сожалению, подводит нас к тому, что, несмотря на то, что мы утверждаем, мы, в смысле, христиане, там, служители церкви, а я являюсь пастором Реформатской церкви Христа в городе Санкт-Петербург, несмотря на то, что мы утверждаем, что любой человек может читать Писание и толковать его, тем не менее, все-таки, ну, да, но не совсем. Как бы, и да, и нет. Вот, и да, и нет. Есть такая наука целая, называется герменевтика, которая занимается толкованием текстов, вообще любых текстов. И в рамках нее есть такой маленький подраздел, скажем так, экзегетика, которая толкует книги Священного Писания. И есть целые ученые, их много, есть известные, они большие, головастые, в смысле, большеголовые, да? Все эти люди очень умные, знающие кучу языков древних. И, собственно говоря, они занимаются тем, чтобы понять, как толковать Священное Писание. Если мы возьмем любого человека, который вот не находится в церкви, ну вот, например, я начал читать Священное Писание, когда мне было 10 лет, там, 11, да? И вот я читаю Новый Завет, и там встречаю фразу «гиена огненная». И я понятия не имею, почему слово «гиена» написано с двумя буквами «н», да, если это про гиену, про животное, да? Как гиена? Почему с двумя «н»? Ошибка, опечатка или что? Я вообще не знаю, что это означает. Понятия не имею, что такое «гиена огненная». И нигде нет пояснения в Библии, в самом тексте библейском, нигде не поясняется, что такое гиена огненная. Вот как вы, не имея дополнительной информации, поймете, что же имеется в виду под гиеной огненной? И почему там в гиене, в этом названии этого животного написано буква «Н»? А может, это не животное вовсе, может, что-то другое, да? Вот вам, пожалуйста, вы понятия не имеете, что это означает, да? И, соответственно, вам нужна дополнительная литература или кто-то, какой-то человек, который знает, что это такое, и который может вам помочь. Вот вам пример метафоры гиена огненная, да, все верующие знают, что такое гиена огненная, наверное, да? Что имеется в виду? Это долина Гинном под Иерусалимом, где сжигали мусор, где хранили всяких нехороших людей или просто бросали их в горящие в мусорные кучи, где, в общем, была гниль, где приносили жертвы всякие язычники там же, да, чтобы не делать это на меду благочестивых иудеев и прочее, прочее. То есть это такое мерзкое место, ужасное, отвратительное, где плохо пахло, где постоянно дымились эти мусорные кучи, где гнила плоть жертв и людей, брошенных там, преступников и прочее, прочее, да. И вот Библия употребляет этот образ долины Гинном, той самой гиены, да, огненной, как ужасное место пребывания. Вот вам метафора. Но чтобы понять эту метафору, чтобы вообще понять, о чем идет речь, вам нужно знать значение этих слов. Вам нужно понимать исторический контекст той эпохи, в которой была написана конкретная книга Библии. Вы должны понимать язык той эпохи, да, в которой была написана книги. Для всего для этого нужна дополнительная литература, дополнительные знания, скажем так. И где, как не в церкви, вы их можете получить? Нигде. Нигде. Поэтому чтобы понять, нужно не пытаться самостоятельно все-таки Библию читать, там, один на один с ней, да, а либо понимать, какими дополнительными источниками вам нужно пользоваться, либо быть в церкви, где есть люди специально обученные, которые вам подскажут, как понимать те или иные места. Ну, вот так вот. Или там, не знаю, две родословных Иисуса Христа написанных. Разные, да? Разные. И почему-то вот они находятся в одной книге Библии, да, в одном сборнике книги Библии. И почему-то ни у кого не вызывает сомнений, что и та родословная, и вторая родословная, отличающиеся друг от друга, они истинные. А почему? А почему они там находятся, и почему они обе истинные? Вот тоже вопросик, на который без дополнительной литературы, без дополнительной информации вы не получите ответ. Поэтому, чтобы вам понять, как читать Библию, и где метафора, а где не метафора, вам нужно находиться в какой-то организованной религиозной группе. Да? Кроме того, к сожалению, в разных религиозных традициях некоторые места Писания понимаются по-разному. Ну вот, к сожалению, так, да? К сожалению, так. Есть такой момент. Но опять же, чтобы это понять, почему так, вам нужно быть в организованной религиозной группе какой-то и жить и развиваться внутри нее. Так, здравствуйте, читала когда-то, а теперь на своем опыте подумал про одну вещь. У всех людей разный характер, разные границы терпения. Если одного выводит из себя... А такой вопрос уже был, по-моему, нет? Да-да-да. Такой вопросик уже был. Подскажите, пожалуйста, не является ли грехом планирование своей жизни? В начале года стараюсь поставить себе цели, записываю их, и мне наглядно видно, к чему надо стремиться. Но возникает вопрос, Выходит, я не полагаюсь на волю Божью. Что значит, вы не полагаетесь на волю Божью? Наоборот, планируя свою жизнь, вы полагаетесь на волю Божью. Потому что в Библии прям так и написано. Нужно это делать. Нужно. Христос задает риторический вопрос даже в одном месте, да? Я дословно там не помню, сейчас искать не буду, чтобы не прерывать эфир листанием Библии. Он прям спрашивает, а разве вы начальник, который идет на войну, он не планирует, да, то, как там будет все вот в этой самой войне, да, на которой он идет? Разве строители башни не строят сначала проект, ну, я сейчас уже своими словами, да, не строят сначала, не рассчитывают все, как будет построено, прежде чем начать строить? Нет, планирование своей жизни – это вполне нормальная вещь. Вы ставите цели и достигаете их. В этом есть... В принципе, вы понимаете, Господь хочет. Воля Бога в том, чтобы вы думали своей головой. Всегда. Всегда думали своей головой и не полагались только лишь на чувства, да, но размышляли, исследовали вопросы. Поэтому планирование в этом смысле является совершенно нормальной практикой, полезной, нужной для... Ну, вы же как в магазине идете, вы же не хаотично там что-то покупаете. Хотя и есть, конечно, такие мемчики про женщин, которые бегают по магазинам, хватают все подряд. Нет, ну, вы идете в магазин конкретно зачем-то. Вы точно знаете, что вам нужна картошка или картофель, кура или курица. Кура – это по-питерски. Да, там, и все остальное. Ну, вы же размышляете, вы же, ну... И так же и планируете. Пожалуйста, конечно, нормально. Нормально. Будьте благословенны, и будет вам счастье. Все хорошо, планируйте. Это нормальная практика. Так, идем дальше. Идем дальше, друзья мои. Ставьте лайки, пожалуйста, друзья. Делайте репосты и комментируйте. Пишите в комментариях ваши вопросы. Или пишите мне на почту. Юртов через YU. собака@gmail.com. abbo@bk.ru. Пишите. И я попытаюсь на ваши вопросы ответить. Вот вы говорите личные отношения с Богом. А не является ли понятие личных отношений с Богом субъективным чувством? И как можно быть уверенным, что оно не является чисто психологической по своей природе? Не очень понимаю, в чем вопрос. Ну, не до конца понимаю. Ну, конечно, личные отношения с Богом являются субъективным неким чувством или субъективным опытом, я бы так сказал, да? Но этот опыт в любом случае обоснован Библией. Нашим представлением о Боге, нашим знанием о Боге, нашим знанием о характере Бога, об его, как мы говорим, атрибутах, да, и т.д. и т.п. И вот, зная об этих, о том, какой Бог, ну, насколько мы можем понять и знать его, мы с ним общаемся. Этот опыт является в любом случае, конечно, субъективным. Мы не можем передать нюансы нашего опыта другим людям. Что касается реальности или нереальности, скорее всего, вы об этом говорите, да? Субъективное чувство. Ну, как вам сказать? Ну, а любовь реальна? Можно ли любовь пощупать, например? Можно? И как сравнить мою любовь с любовью другого человека? Вот, да, я люблю кого-то, он любит меня, например. Как сравнить его любовь ко мне и мою любовь к нему? Как? И нужно ли вообще это сравнивать? Вот, например, смотрите, ребенок пугается чего-то, ну, нереального. Он увидел какую-нибудь тень, да, предположим, там, бабайку под кроватью, он увидел и испугался, подумав, что это чудовище. А мы ему говорим, не бойся, это же всего лишь тень. Вот таким образом мы обесцениваем его чувства, да, потому что его страх для него реален, максимально реален. Вот его субъективное чувство страха, оно для него максимально реально. И у вас нет никаких логических, научных даже, да, оснований оспаривать реальность его страха. Он есть. Он есть. Как ни крути, да. Вы не боитесь. Для вас субъективно это не страшно. А для него это страшно. И вот этот страх может убить. Понимаете, вот в чем дело-то. Каким бы субъективным чувством он не был, да, этот страх может его убить, привести в трепет, травмировать его на всю жизнь и прочее, прочее. Так и с религиозным чувством. Вы никак не можете его оспорить. Вот даже каким бы, если у вас есть голова на плечах, если вы действительно смотрите на мир с научной точки зрения, предположим, вы такой прям скептик религиозный, да, и при этом смотрите на мир с научной точки зрения. Тем более у вас нет никаких оснований, и вы это прекрасно знаете, да, об этом говорят, ну, ученые. Вы не можете оспаривать реальность какого-то чувства у человека. И это невозможно оспорить. Ну, по определению, невозможно. Какие дела? Так, идем дальше. Все еще призываю вас ставить лайки, сделать репосты и комментарии писать. А в комментариях пишите свои вопросики. Вы что, такой умный? Ну, в смысле я такой умный? Что вы имеете в виду? Вы оспариваете мое право отвечать на вопросы таким образом? Или что? Я не очень понимаю. Или просто вам нужно похохмить таким не очень умным образом давно? Не очень понимаю. Я вполне... Да, я считаю себя умным человеком, если что. И мне не стыдно это признать. Потому что я потратил годы своей жизни на чтение различных книжек и общение с гораздо более умнее меня людьми, которые чему-то меня научили. И я вполне себя могу назвать внучком. Да. Вот это, знаете, такое какое-то быдлячество, если честно. Простите меня, пожалуйста, да? Такой гопницкий подход к общению из школьного еще вот времени, да? Когда к тебе подходит, ты еще умный, что ли? Я да, ты нет. Я да, я себя вполне могу назвать умным человеком. Почему нет-то? Ну вот почему нет? И опять же, смотри, умным в чем? Я не умею заниматься там аргоновой сваркой, например. Я понятия не имею, что это такое даже вообще. И в этом смысле я не умный. Ну, в смысле, у меня нет нужных знаний. Я, несмотря на то, что учился на программиста, давно уже не в теме и не могу работать с программистом. В этом смысле я не очень образованный человек, да? И т.д. и т.п. Ну, правда, блин. Ребят, что это за вопрос такой? Ты что, умный, что ли? Ну, зачем? Ну, будьте... Опять же, будьте умнее, будьте выше всего этого, пожалуйста. Будьте культурными, нормальными людьми. Ну, зачем вот все вот это вот спрашивать таким образом, да, создавать все эти какие-то напряженности на пустом месте? Зачем оскорблять людей? Хотя это не оскорбление для меня, конечно, но скорее непонимание. То есть я не очень понимаю, что это такое вообще. Что это за выпад такой был? Он для чего? Ради чего? Вот ради чего? Не понимаю. Ой. Вот такой вопросик тоже уже был. Ну, я его прочитаю, конечно, сейчас, но... И даже кратко отвечу, наверное, но... Как мы можем примирить противоречия и несоответствия, обнаруженные в Библии? Покажите, пожалуйста, мне эти противоречия и несоответствия. Вот чтобы... Я также отвечал в прошлый раз, да? Чтобы ответить на этот вопрос, мы не можем обобщать вообще. Надо конкретные примеры привести, пожалуйста. Вот конкретные примеры приведите этих противоречий и несоответствий. И мы поговорим на эту тему. Как вы ответите на аргумент о том, что религиозная вера является продуктом культурной обусловленности, а не божественного откровения? Тоже, по-моему, такой вопрос был. Я отвечу на это так, что это ложная дилемма, на мой взгляд. Потому что религия, любая религиозная форма, существующая ныне, она является... Ну, в нашем случае, если говорить о христианстве, в первую очередь предметом божественного откровения, и она очень тесно переплетена с культурой. Да? Она и культурно обусловлена. Именно что касается христианства. Потому что формы христианства, которые существуют сегодня, ныне на земле, они очень отличаются друг от друга. Потому что именно культурно обусловлено. То есть под влиянием культуры, там, возьмите эфиопскую православную церковь, предположим, и греческую православную церковь. Это две разные церкви вообще. То есть они вроде православные, у них догматика плюс-минус одинаковая, но форма, в которой существует эта церковь, религиозная жизнь, которая там существует, она очень отличается. В Эфиопии, например, там, в храмах танцуют священники, да? А в Греции все чинно, благопристойно, такое консервативно очень, да. А в Грузии, в православной церкви тоже могут танцевать, петь и прочее, да. А в православной церкви России нет, например. Или взять реформатскую церковь, да. Я вот бывал в Казахстане несколько раз, и там, естественно, я общался с реформатскими пастырями, был в реформатских церквях. Там люди себя ведут. В реформатских церквях часто, как у нас в Петербурге, ведут себя харизматы. Ну, чуть-чуть по поведению, да, хлопают и все прочее. могут пританцовывать, там, петь, очень такие песни эмоциональные. А в реформатских церквях Шотландии, например, ну, это просто невозможно представить себе. Ну, и так далее. Поэтому в любом случае христианство, оно, конечно, в том числе является культурным обуслом, в отличие, например, от ислама, который является не просто религиозным религией, да, религиозной формой какой-то, но ислам несет в себе еще и формат, форму государственного устройства, скажем так, да, уголовного права, административного права и культурный нарратив несет в себе, да. Почему, допустим, настоящий мусульманин должен читать, условно настоящий, да, должен читать Коран только на арабском языке, ну, например, да. Только арабский вариант Корана считается вот той книгой, которая настоящим Кораном, скажем так, да. А моя Библия написана на русском языке, да. А еще у меня есть Библия на английском языке. У меня есть разные переводы Библии на русский язык и прочее, прочее. Разные переводы на английский язык у меня есть Библии. Библия на иврите у меня есть, на древнееврейском языке, да. Но за это у меня есть на древнегреческом и прочее, прочее. Но все это Библия. Все это Библия. Вот такие дела. Надеюсь, я чуть-чуть вам ответил на ваш вопрос. Хотя бы чуть-чуть. Осталось 12 минут до конца эфира. Пожалуйста, пишите ваши вопросики. Буду очень рад. Прочиталась с работой из-за сложных отношений с начальницей, не смогла слушать постоянные крики, нецензурные высказывания к подчиненным. Я все время просила ее не выражаться. Многие коллеги уговаривали остаться, терпеть. Работу сейчас трудно найти. Нужно ли терпеть такие отношения, если я правильно... Или я правильно сделал, что ушла? Слушайте, нужно... Это вы решаете, нужно вам это или не нужно. Если вы хотите терпеть, терпите. Если вы считаете, что это нарушает ваши границы и уничижает ваше человеческое достоинство, не терпите. Все просто тут, да. Тут нет никаких библейских указаний, как поступать. Вам это нужно? Терпите. Не нужно? Не терпите. Но это плохо. Но сам факт такого, скажем, абьюза на работе, да, он отвратителен и ужасен. То есть вы имеете, у вас есть достоинство, вам Бог его дал, достоинство человеческое. И вас никто не имеет права оскорблять. Вот так вот, пожалуй. Вот я скажу так. А дальше уже вы принимаете решение, что вам делать. Бог, понимаете, Бог не призывает нас к тому, чтобы мы были терпилами, там, да, чтобы у нас терпелка выросла. Нет, зачем? Ну, для чего терпеть? Ради чего? Есть вещи, которые мы должны терпеть, да? Или можем терпеть. Но это нельзя экстраполировать на всю жизнь, прямо что я все должен терпеть. Нет, конечно. Вы не должны все терпеть. Вы не должны терпеть насилие над собой. Вы не должны терпеть издевательство над собой, если вы можете не терпеть. Зачем это? Если можно это исправить. Нет, конечно. По поводу прививки, которую вам всем хотят насильственно сделать. Если человек не желает по показаниям или по внутренним убеждениям себя в организм вкалывать неисследованные медицинские препараты, это не является непокорением властям. Слушайте, я лично за доказательную медицину. Я так понимаю, вы имеете в виду прививку против ковида, скорее всего. Если я им болею прямо сейчас этим ковидом. Но гораздо легче его переношу, чем если бы я не был привит от него, кстати говоря. Во-первых, в вашем вопросе уже есть внутреннее противоречие, которое, возможно, вы не замечаете. Если у вас есть противопоказания против прививки, вам никто и делать не будет. Всегда, когда вы приходите в медицинский кабинет, там даже к зубному, предположим, да, вас спрашивают, а нет ли у вас аллергии против на что-то там, да, на какие-то препараты. И я знаю случаи, когда человеку сверлили зубы, ну, на живое, что называется, да, потому что у него была аллергия на все виды обезболивающих препаратов, существующих там, да, на тот момент. И вот нельзя ему было делать обезболивание, да. И он вот так вот, вцепившись в подлокотники вот этого кресла стоматологического, да, терпел, что ему было ужасно больно, но надо было делать. Мне один раз делали операцию, на коже здесь вот головы, без наркоза тоже нельзя было делать наркоз. И меня прям на живую резали. Я все чувствовал все нюансы, так сказать, этих оперативных вмешательств. Нет, не делают никаких прививок без, если есть противопоказания. Уж поверьте мне, пожалуйста, да, никто не делает. Это первое. Второе, убеждение не делать прививку, на мой взгляд, это не очень умное убеждение. Что значит, я не хочу делать прививки. Вот у меня были знакомые люди, которые были антипрививочниками. Муж и жена, у них двое детей. И они своим детям не сделали ни одной прививки. По убеждению. При этом сами эти люди, и муж и жена, да, они были привиты от всего, чего только возможно. Потому что их родители их от всего привили. То есть они в безопасности находятся, да, ну, относительной безопасности, потому что прививка не дает 100% гарантии, что вы не заболеете. Такого не бывает, не существует. Но при этом они лишают своих детей безопасности. То есть нам кайфово, но мы у вас этого кайфа жить нормально. Мы за вас решили, что вы не будете привиты, потому что якобы прививки вредны. Я могу сказать, что любые какие-то инвазивные способы воздействия на человека, любой укол, вот почему, допустим, косметологом может быть только врач, да, нормальным косметологом, потому что любой прокол кожи, он уже, любой прокол, даже если вам какой-нибудь там вкалывают, не знаю, физраствор там, да, 100% чистый, но любой прокол кожи считается уже потенциально опасным действием по отношению к человеку, любой. Умереть можно от таблетки анальгина, поверьте мне, можно. Такие случаи были. Человек принимал таблетку анальгина и умирал от нее. То есть нельзя, мы не можем сказать, что врачи всегда приносят пользу. Нет, бывает, люди на операционном столе умирают от врачебной ошибки или, в принципе, потому что что-то пошло не так. Это не математика. Это не... Просто есть, ну, такие убеждения, стереотипы относительно медицины, которые не имеют ничего общего с реальностью, скажем так. Но быть убежденным... Знаете, в средние века, например, людей, которые пришли там, с чумой в какой-то город, да, или с какой-то другой болезнью, их казнили, потому что они, будучи очень сильно заразными людьми, пришли в город и заразили других людей. Их казнили, потому что они, зная, что они больны, пришли в город и подвергли смертельной опасности других людей. Когда человек не привит, и он заболел, он создает опасность другим людям. И чем больше непривитых людей вокруг меня, вот, предположим, сейчас у нас корь, там, опять ковид, да, чем больше непривитых людей, как меня, от коронавируса, тем больше вероятность того, что я заболею коронавирусом, даже будучи привитым. Понимаете? Это касается и кори, которая сверх очень заразная болезнь. Одна молекула там этой кори может человека заразить в вентиляции из другой квартиры на несколько этажей выше. Прилетела эта молекула ко мне в квартиру, я заболел. Да? И прочее, прочее. То есть вы... Когда вы... Да какие могут вообще убеждения не прививаться? Я ничего не могу понять. Логические, научно обоснованные убеждения. Вот какие? Правда, я прям... У меня прям это... Начинает у меня давление подниматься, когда я слышу такие вещи. Я не прививаюсь по убеждениям. Каким убеждением? Каким? Ты что, врач? Ты что, инфекционист? Ты понимаешь, как это все работает? Или что? Я не буду... делать ТО своей машины по убеждению, да? Я не буду менять тормоза своей машины по убеждениям. Это что такое вот? Это вот то же самое на самом деле. Я не буду, не знаю, там, одевать зимнюю шапку в минус 40 по убеждениям, когда мне до метро идти 15 минут, там, полчаса. Каким убеждением? Я, правда, вот видите, как я даже немножко позлился на этот вопрос. А насчет неисследованных, да, вы категорически не правы. Несмотря на то, что вот эта векторная вакцина, так называемая, от коронавируса, я точно имею, скорее всего, вы об этом говорите, она не является неисследованной, несмотря на то, что она была сделана за 3 месяца. Эта вакцина, вернее, способ донесения этого препарата до иммунной системы человека был разработан еще лет 50 назад, между прочим. А в Индии, Есть целый институт и памятник одному русскому ученому, который придумал за 3 месяца, между прочим, кстати говоря, с нуля. А вакцина коронавируса не была придумана с нуля. Он придумал вакцину, если не ошибаюсь, от холеры, да, чем спас миллионы жителей Индии. И в благодарность ему они поставили ему памятник. Есть целый институт имени его, нашего русского ученого. Вот такие дела. Вот такие дела. Так что лучше прививайтесь, пожалуйста. Очень сложные вопросы. Я некоторые вообще пропускаю, потому что на них нужно полчаса потратить времени. Разумно ли верить в существование сверхъестественных сущностей, такие как ангелы и демоны, без эмпирических доказательств? Слушайте, ну если вы верите в Бога, то почему вам не верить в ангелов, если, очевидно, в Библии они упоминаются? То есть вам вера в Бога доступна без эмпирических доказательств? Ну, как я понимаю, да? То есть я не очень понимаю. А ангела нет? Очень странно. Так, как вы относитесь к утверждению, что религия, включая протестантизм, была источником разделения конфликтов на протяжении всей истории? Любые убеждения, любые твердые убеждения, они являются источником разделения конфликтов. Любые. Я считаю, что... Помните, как известная сказка там, да, про два народа, одни из которых считали... Это в Гулливере, по-моему, было же, да? Что нужно есть яйцо с тупого конца, а другие считают, что с острова, да? Вот вам, пожалуйста, убеждения, которые привели к конфликту. Любые убеждения, они приводят к конфликтам. Любые. Самые хорошие убеждения. Даже Господь сказал, что я принес меч, да, на земле, на землю, а не другое что-либо, да, и что будут конфликты. Потому что... И самое это интересное, да, вот тяга людей не иметь убеждений, типа все относительно, не все так однозначно, это инфантильность, бесхребетность, нежелание брать на себя ответственность. Это детская такая позиция, очень нездравая, очень невзрослая и очень, на самом деле, такая мерзковатая, на мой взгляд. Потому что этих людей, вот их как вот перекати поле, да, они сегодня туда полетели, завтра туда, и сегодня они за это топят, завтра за другое. У них нет ничего убеждений, у них нет внутреннего стержня никакого, да, никакого основания. Но любые убеждения, они так или иначе, не всегда эта сила конфликта приводит к какой-то агрессии, но любые убеждения, твердые убеждения, они в любом случае, так или иначе, приводят к разделениям конфликтов. Другое дело, как мы к этим конфликтам относимся. Да, вот, например, там, жена хочет посмотреть Гарри Поттера, ну, там, условно какого-нибудь, да, я не знаю, запрещен здесь в России, не запрещен здесь, я ничего не сказал крамольного. А муж хочет посмотреть какой-нибудь, не знаю, там, Безумного Макса, да. Если это люди неразумные, если у них детская позиция, то они будут ругаться друг с другом. А если не взрослые, то они скажут, окей, один посмотрит на своем ноутбуке Безумного Макса, другая посмотрит на своем ноутбуке Гарри Поттера. Или они решат, давай сегодня мы посмотрим Гарри Поттера вместе, а завтра Безумный Макс вместе. Вот и все. Да, но а каждый из них, тем не менее, твердо считает, что Гарри Поттер плохой фильм, а вторая считает, что Безумный Макс плохой фильм. Ну, примерно вот так вот, да, как-то я не очень корректно это все мыслям передал, я надеюсь, вы поняли, да. Но любые твердые убеждения так или иначе приводят к разделениям и конфликтам. Это неизбежный факт, к сожалению, нашей грешной пока еще земли. Спасибо, что были сегодня с нами. Это было классное время. Лайки, репосты, которые сделали, это было тоже прекрасно. До встречи завтра в 16 часов московского времени в эфире программы «Верю, не верю».
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.